Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня перед вами выступлю я, Егор Беличков, со своей темой «Внешняя политика Австро-Венгерской империи накануне Первой мировой войны 1908-1914 годы». Соответственно, свой рассказ я хочу начать с высказывания русского историка начала XX века Павла Павловича Митрофанова, который говорил, что история Австрии является воистину золушкой исторической науки. Сначала, в первую очередь, прежде чем переходить к рассказу об истории внешней политики Австро-Венгерской империи данного периода, нужно сказать о том, как же она сформировалась, какие факторы повлияли на становление внешнеполитического курса империи Габсбургов этого периода. Во второй половине XIX века Австро-Венгерская империя испытывает большие трудности, связанные в первую очередь с решением внешнеполитических задач, связанных с решением германского вопроса в германских землях, а также с объединением Италии. В результате двух войн 1860-х годов Австро-Венгрия теряет свои позиции в германских землях в результате поражения от прусских войск в 1866 году в Австро-Прусской войне. Далее Австро-Венгерская империя также постепенно теряет свои позиции в Ломбардо-Венецианском королевстве, которое являлось одной из ее провинций на протяжении многих лет в связи с процессом объединения Италии. Следовательно, еще одним фактором трансформации внешнеполитического курса Австро-Венгрии становится решение национального вопроса. XIX век знаменит своим возрождением национальных проблем во многих государствах Европы. В Австро-Венгерской империи, которую населяли многие народы, это проявилось чрезвычайно остро. В связи с тем, что еще в 1848-49 годы произошло венгерское восстание на территории Габсбургской империи, в рамках которого произошло частичное решение национального вопроса, однако все-таки эта проблема оставалась одной из важнейших в истории монархии, и, соответственно, к 1867 году Австрийская империя будет преобразована в Австро-Венгрию. Именно с этой даты ее можно так называть, в связи с тем, что она будет преобразована в дуалистическую монархию. Дуалистическая монархия — это в первую очередь монархия, которая имеется два имперских центра, то есть Вена и Будапешт, которые станут лидерами в рамках Австро-Венгерской империи вплоть до самого последнего года ее существования, то есть до поражения в Первой мировой войне, до 1918 года. И именно период с 1867-68 года вплоть до 1918 будет определяться поиском, продолжением решения национального вопроса в рамках Австро-Венгрии, что найдет отражение во внешней политике. В первую очередь, как я уже говорил, Австро-Венгрия потерпела поражение и в германских землях, и в Италии. То есть она, европейский вектор ее политики был, можно сказать, поражен вот этими вопросами, и у нее оставался лишь выход продолжать свою экспансию, внешнеполитическую деятельность на Балканском полуострове. И весь этот период, начиная с 1868 года, будет пристальное внимание австрийских политиков и всей политической элиты Австро-Венгерской империи будет направлен именно на Балканский полуостров, где Австро-Венгрия будет стремиться расширить свое влияние, и этот регион станет, наверное, судьбоносным в рамках империи, и, следовательно, с этого периода можно уже говорить о именно приоритете балканском в рамках внешней политики Австро-Венгерской империи. Сначала мы перейдем к первому слайду, и здесь представлена очень интересные статистические данные, показатели переписи населения Австро-Венгрии в 1910 году. Ну, конечно же, данные эти приблизительные, но эта перепись свидетельствует о том, в каком положении находился национальный вопрос в рамках Дунайской монархии. Следовательно, из нее можно видеть, что ни один народ не доминировал в рамках империи, то есть нельзя было говорить о преобладании какой-либо национальности, народа. Следовательно, мы здесь можем видеть, что немцы, конечно же, занимают лидирующее положение в рамках монархии, однако все-таки они не могут показать свое лидерство и, следовательно, вынуждены искать компромиссы с другими народами. Это, вот, как уже я говорил, выразилось в заключении в 1867 году соглашения с Венгрией при преобразовании в дуалистическую монархию. Ну вот венгры являлись потому что вторым по численности народом в рамках монархии. Следующим уже к началу 20 века народом, который набирал свою силу и предъявлял большие политические требования, как социально-экономического характера, так и в иных отношениях, являются чехи. И также можно здесь отметить поляков, русинов, румын, хорватов. Мы можем видеть, какая палитра народов представлена в рамках монархии, что, конечно же, не способствовало достижению какого-либо политического компромисса и часто обостряло национальные проблемы в рамках империи. И именно национальный вопрос станет, наверное, фарватером тоже в рамках внешней политики, внешнеполитического курса империи. И, соответственно, в этих условиях будет строиться внешняя политика Австро-Венгрии. Какие же основные можно выделить тезисы в развитии, вот, как я уже говорил, балканского направления австро-венгерской внешней политики? Здесь в первую очередь, конечно же, взаимодействие с Российской империей. Российская империя являлась одной из крупнейших в мире, и балканские проблемы, то есть решение, поддержка национально-освободительного движения балканских народов, которые в тот период боролись за свои права и территориальную независимость от Османской империи, ну, от Турции. И Петербург стремился постоянно поддерживать, ну, вот определенные, конечно же, периоды с какими-то оговорками, но тоже одним из, можно так сказать, фарватеров российской внешней политики было взаимодействие именно с православными народами Балканского полуострова, которые отчасти уже ко второй половине 19-го, начале 20 века были либо освобождены, уже получили свою независимость, либо находились еще под властью турецкого султана. И в рамках этого интересы Российской империи неминуемо сталкивались с интересами Австро-Венгрии. И вот это столкновение тоже именно на Балканском полуострове станет, наверное, судьбоносным как во внешней политике, как Австро-Венгерской империи, так, я думаю, даже и Российской империи. Ну, следовательно, многие исследователи это тоже отмечают. И, соответственно, в этих рамках тоже будет строиться политика двух империй, их взаимодействие на Балканах. В конце XIX века в Российской империи правил император Николай II, а в Австро-Венгрии император Франц Иосиф. Эти монархи, можно сказать, не были как-то близки ни по духу, наверное, ни по каким-то внутреннему поиску консенсуса. Они даже были очень разными по возрасту. Императору Францу Иосифу было уже больше 60 лет. Николай II был достаточно еще молодым на рубеже 19-20 века. И, соответственно, достижение политического компромисса между двумя империями было очень трудно. Их как раз затрудняли именно решение вопроса на Балканах. В связи с этим в 1897 году в качестве ответного визита император Франц Иосиф посетил Петербург, где встретился с Николаем II, и было достигнуто соглашение, в рамках которого оговаривалось, что на Балканах будет сохраняться статус-кво. Что такое статус-кво? Это в первую очередь сохранение прежнего порядка вещей, прежнего политического устройства, то есть его неизменность в каком-либо регионе. Ну, в данном случае это, конечно же, Балканы. То есть две империи были заинтересованы в конце XIX века в, так сказать, замерении Балкан в связи с тем, что Российская империя